Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Жив или мертв 78-летний президент Узбекистана Ислам Каримов, у которого, как сообщила его младшая дочь Лола, недавно случилось кровоизлияние в мозг, никто до сих пор не может сказать твердо, кроме, разумеется, его самого ближайшего окружения, соблюдающего круговую поруку. Согласно Конституции Узбекистана, в случае, если президент не в состоянии исполнять свои обязанности, временным главой государства на 3 месяца становится спикер Верхней Палаты Парламента. Сейчас этот пост занимает малоизвестный политик Нигматулла Юлдашев. Средний возраст населения в Узбекистане составляет сейчас 27 лет и 1,5 месяца. Почти ровно столько, сколько до сего момента страной управлял Ислам Каримов, считающийся рядом правозащитных организаций одним из худших диктаторов современности. Среди реальных претендентов на роль преемника Ислама Каримова эксперты выделяют 3 человека. В первую очередь это нынешний премьер-министр Шавкат Мирзияев, руководящий правительством с 2003 года. Считается, что его поддерживают и так называемый клан провинции Джизак, откуда он родом, и клан соседней провинции Самарканд, откуда родом сам Каримов. Важным свидетельством влиятельности 59-летнего Мирзияева может быть тот факт, что именно Кабинет министров выпустил единственное официальное сообщение о госпитализации Каримова. Мирзияев, еще будучи губернатором провинции Джизак, стал известен очень жесткими методами правления. Однажды он публично избил крестьянина, пожаловавшегося ему на тяжелую ситуацию в регионе. Превращение его в президента может сделать узбекский режим еще более репрессивным. Второй потенциальный кандидат на пост президента Узбекистана – первый вице-премьер Рустам Азимов, курирующий в правительстве финансово-экономический блок и внешнеэкономические связи. Азимову 56 лет. Он представитель ташкентского клана и имеет значительно больше, чем у Мирзияева, опыт в международной политике. Поддержкой ташкентского клана пользуется и еще один возможный преемник Каримова. Глава службы национальной безопасности Узбекистана, 72-летний Рустам Инаятов. Он избегает публичности. За последние 10 лет в прессе появилась всего одна его фотография, сделанная во время официальной встречи с представителями спецслужб Китайской Народной Республики. Именно Рустам Инаятов стоял за кампанией, развернутой против старшей дочери Ислама Каримова Гульнары, ранее считавшейся одной из самых влиятельных женщин Азии. Она была обвинена в причастности к ряду коррупционных скандалов. С 2014 года Гульнара не появляется на публике, а на ее политической карьере поставлен крест. Существенным препятствием на пути к высшему государственному посту в Узбекистане для Рустама Инаятова считается его возраст. Однако без его личной поддержки вряд ли кто-то сможет беспрепятственно руководить страной. О сложившейся в Ташкенте ситуации я поговорил с независимым узбекским политологом и диссидентом Камалетдином Рабимовым, когда-то занимавшим высокую должность в государственных структурах Узбекистана. Среди некоторых журналистов проскочила уже информация, что беда с Каримовым случилась после его сильного алкогольного возлияния на встрече с олимпийской сборной Узбекистана, которая вернулась из Бразилии. Каримов выпивал? Неужели в мусульманской стране вообще было возможно, чтобы ее лидер открыто употреблял алкоголь со спортсменами? Вот это байка или...
Узбекистан – это не мусульманская страна, это постсоветская страна. У нас вся элита достоверно пьет очень много. Мы последние 2 века жили с Россией, так что мы очень, Узбекистан имею в виду, очень хорошо научились, как пить, что пить и когда пить. Каримов действительно много пил. Когда у него кризис, он всегда пил. Когда у него радость, он всегда пил. Он всегда пьет водку. Ни вино, ни шампанское. Он всегда пьет крепкую водку. Это достоверно известно. Он даже после андижанских событий много пил. Принимал баню со своим одним другом из Самарканда. Его неделю привели себе, а потом опять пил. А потом вот так. У него такой был цикл.
Кто может быть преемником Ислама Каримова? И вообще, готовил ли он кого-то на это место?
Каримов дал возможность накопить ресурсы в основном 2 лицам. Это нынешний премьер-министр Шавкат Мирзияев и его первый заместитель министра финансов Рустам Азимов. Они оба в окружении Каримова находятся очень давно. Каримов им доверяет, Каримов им поручает масштабные властные полномочия, Каримов их контролирует, но до сих пор Каримов не указал на то, что он собирается уходить, и не нарушал вот этот паритет, потому что между ними во властных полномочиях есть определенный как бы баланс. Я полагал, что как только Каримов считает, что уже настал момент, он кого-то усилит и кого-то уберет из власти. Но Каримов не успел. Он может физически жить или, кто знает, может умереть, но он уже потерял контроль. Я полагаю, что будет некая внутренняя борьба, борьба, которая со стороны улицы не будет понятна, внятна, видна. Но эта борьба будет внутри коридоров власти. Это аппарат президента, это кабинет министров и силовики. Здесь много чего будет решать именно силовики. В Узбекистане самая влиятельная силовая структура – это служба национальной безопасности. Они контролируют все и вся. Но внутри СНБ, службы национальной безопасности, нет одного единственного полюса. Там есть председатель и его 9 заместителей. Я думаю, что это будет некая борьба, но, тем не менее, нормативно-властные ресурсы, конечно, больше у премьер-министра. Но я полагал, что доверие Ислама Каримова все-таки на стороне заместителя премьер-министра Рустама Азимова. Потому что с учетом длительности нахождения в окружении Каримова, с учетом самых важных поручений, я полагал, что Каримов все-таки доверяет и делает своего преемника Рустама Азимова. Но если все, борьба начнется уже сейчас, я думаю, что уже началась, вероятность того, что нынешний премьер-министр получит власть, намного больше.
Что за человек Шавкат Мирзияев и что за человек Рустам Азимов? Если говорить о них и как о государственных деятелях, и просто о людях с определенным характером.
Внутри режима все они подстраивались на потребности, на ценности Ислама Каримова. Они все исходили из того, чтобы максимально нравиться Исламу Каримову. То есть они подавляли, скрывали свои внутренние истинные позиции. Мы тем самым в этом режиме никого, кроме самого Каримова, доподлинно не знаем. Но, тем не менее, кто бы там ни пришел после Каримова, это будет из его окружения. Это означает, что они участники и отчасти исполнители этого режима. И это означает, что они прагматики, как сам Каримов. И это означает, что авторитаризм в Узбекистане будет сохраняться еще определенное время или долго. Почему? Потому что авторитаризм в Узбекистане сформировался как устойчивая система мышления и поведения. В политической элите Узбекистана убеждены, что без применения силы, то есть дозированного даже насилия, удержать, укреплять режим, стабильность и целостность государства не удастся. Они так думают. Удержать контроль через службу национальной безопасности, через Министерство внутренних дел, через милицию, они будут все равно оставлять как есть. В некоторых моментах даже усилит.
То есть у вас надежд на смену характера государственного режима в Узбекистане после ухода Каримова нет?
Пока у меня надежд нет, потому что кто бы там ни был, Шавкат Мирзияев или Рустам Азимов, это будет авторитаризм. Но с отличием. Я думаю, что у Шавката Мирзияева будет авторитаризм сравнительно жестче, потому что мы его видели, когда он работал губернатором в Джизахской и Самаркандской областях. Он способен на жесткие меры. Рустам Азимов, до сих пор он являлся министерством финансов и до этого там банком всяким. Когда не хватает ресурсов, чтобы убеждать или стимулировать общество своих подчиненных, они с удовольствием используют принуждение, лишение. Но, тем не менее, я смотрю с оптимизмом на эти перемены, потому что эпоха Каримова заканчивается, и я думаю, что хуже уже не может быть.
Очень много опасений сейчас высказывается, что после ухода Каримова к власти в Узбекистане могут прийти радикальные исламисты, чьи позиции очень сильны, в частности, в Ферганской долине, и что авторитарная диктатура узбекского президента была единственной силой, способной удержать страну от гражданской войны. Вы с такими мнениями согласны?
Абсолютно не согласен. Это, я отвечаю очень прямо, прямолинейно, это ерунда. За последние четверть века правления Ислама Каримова узбекское общество настолько сильно очищено, настолько сильно дезинфицировано, что внутри Узбекистана никакие скрытые, открытые исламисты не остались, даже за пределами Узбекистана. Вы знаете, был исламское движение Узбекистан в Афганистане, но как только они присягнулись к ИГИЛ, их ликвидировали талибан. Даже их ликвидировали. Но ни режим, ни Америка, ни Россия, а они сами не смогли договориться внутри себя, джихадисты. Внутри Узбекистана режим настолько крепкий, что нет никакие угрозы, никакие силы, чтобы вывести из равновесия, кроме только одной проблемы. Это социально-экономическая ситуация в Узбекистане. Это единственная фундаментальная долгосрочная проблема режима. А другие, скажем так, светская оппозиция, религиозная оппозиция, они сильно, очень сильно маргинализированы. Как идеи они есть, как движение, как организации они абсолютно нету.
В других столицах стран Центральной Азии, в Бишкеке, в Астане, в Ашхабаде, в Душанбе сейчас должны с очень большими опасениями смотреть на то, что происходит в Ташкенте.
Из бывшего советского политбюро у власти оставались только два лица. Это Назарбаев и Каримов. Назарбаев был назначен день раньше Горбачевым как первый секретарь Компартии Казахской ССР, а следующий день назначает Ислама Каримова. Но я могу поздравить казахстанцев, что в пари долголетия нахождения у власти Назарбаев выиграл. А что касается стабильности в Центральной Азии, я думаю, что политическая элита Узбекистана удержит контроль. Никто из сильных государств, Россия, Китай, Запад, Европа, никто не заинтересован в дестабилизации, как в Сирии или как в Йемене. А внутри Узбекистана силовой модуль властей никуда не делся, он остается, СНБ, МВД стоит в усиленном контроле. И власти, то есть элита, не заинтересованы в дестабилизации, потому что они под правлением Каримова накопили настолько огромное богатство, это миллиарды, миллиарды долларов. Они не собираются терять свою власть и влияние, наоборот, они хотят мирно договориться и удержать контроль. Тем самым соседним государствам волноваться ни о чем, во-первых. А во-вторых, возникает шанс пересмотреть те конфликтные взаимоотношения с соседями, в первую очередь Таджикистаном и Киргизией. Но я хочу подчеркнуть, что касается распределения или конфликтов вокруг водных ресурсов, у Карима была очень сложная позиция. В центральных, южных и западных областях Узбекистана мощнейшая засуха. Карим подавлял вот эту информацию. Если в Узбекистане будет действительно более-менее свободное общество или демократия, я думаю, что будет реальный конфликт на уровне обществ с Таджикистаном и Киргизией. Потребность к водным ресурсам нарастает, но из-за вот этих недоговоренностей с соседями у нас объем воды снижается.
Масса людей сейчас шлет Каримову пожелания выздоровления. Это искренний порыв или спланированная кампания?
Отчасти искренний порыв. Потому что, представь себе, под правлением Ислама Каримова рос целое поколение. Ребенок, который родился во время прихода к власти Ислама Каримова, сегодня ему 27 лет. Современный Узбекистан, когда они говорят «Узбекистан», они понимают Каримов. Когда говорят «Каримов», они понимают государство Узбекистан. То есть в Узбекистане части поколения, среднее и молодое поколение, уже начинается кризис идентичности на фоне отсутствия Каримова. Это только начало. Можно немножко представить себе, что было после смерти Сталина. Не то же самое, но что-то подобное будет в Узбекистане. Но благодаря глобализации мы имеем представление о внешнем мире, но люди реально переживают и думают, что будет теперь. И есть информация, что некоторые люди, даже у кого есть дом за пределами Ташкента, они туда даже перебираются. Они волнуются. Я думаю, что это волнение у молодого среднего поколения, я думаю, что это подлинное. Но тем не менее, также агитация. Но в целом агитационная машина властей не задействована против, скажем так, разных толкований. Это, скорее всего, частная инициатива людей.
Разговоры о преемнике в узбекском обществе воспринимаются как само собой разумеющееся, как будто речь идет о монархии, о средневековом ханстве и о принце-наследнике, а не о современном государстве.
В Узбекистане это закрытый вопрос. В Узбекистане открыто, публично не могут обсуждаться вопрос преемственности. Когда Гульнара Каримова была в гиперактивности до 2012 года, все рассматривали, что, скорее всего, после Каримова будет Гульнара Каримова. Она совершила очень грубейшие ошибки. Она поссорилась со всеми влиятельными лицами. Она успела стать персоной нон-грата и в Европе, Америке. Сейчас возбуждены уголовные дела по отмыванию денег особо крупных размерах. И тем самым Гульнара себя очень дискредитировала. Но я думаю, что после Каримова она покинет Узбекистан, потому что это станет единственным способом ее спасения. Что касается других, я думаю, что в кухнях Узбекистана люди думают, люди обсуждают. Это естественно, потому что само понятие преемник, преемственность, нам пришел из реалии Российской Федерации, потому что, как и вся Центральная Азия, Узбекистан находится в информационном пространстве Российской Федерации. Люди смотрят российские каналы, читают там российский интернет. Когда Ельцин в 99 году объявлял Путина своим преемником, люди тогда начали думать, что есть такое понятие, есть такое требование, как преемник, преемственность государственного курса. Такие как бы рассуждения среди экспертов всегда было. Но в узбекском законодательстве и политические мысли такой требования нету.
Напомню, что это было мнение независимого узбекского политолога, бывшего высокопоставленного у себя на родине чиновника Камалетдина Рабимова. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. Армия Турции при массированной поддержке авиации, танков и артиллерии продолжает начатую на прошлой неделе наземную операцию на сирийской территории, вроде бы против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», но, как показали последние дни, намного активнее против разнообразных вооруженных формирований сирийских курдов, которые по понятной причине кажутся Анкаре гораздо большей угрозой. От действий турецких военных погибли уже как минимум 35 женщин и детей. Есть первые жертвы из турецкой стороны. Во время ракетного обстрела бронеколонны был убит турецкий танкист. В Анкаре заявляют, что цель операции – борьба как с джихадистами, так и с курдскими отрядами народной самообороны, которые Турция называет террористическими, в то время как Соединенные Штаты оценивают их как эффективных борцов с радикальными исламистами. О турецкой военной операции в Сирии я побеседовал с политологом-востоковедом, преподавателем Высшей школы экономики в Москве Леонидом Исаевым. Почему военные действия в Сирии Турция начала именно сейчас, хотя об этой возможности говорилось несколько лет? На то есть только внешние причины, в первую очередь достигшие пика противостояния с курдами, или еще и внутриполитические турецкие?
Сейчас ситуация вынуждает Турцию действовать достаточно решительно. Первая, с моей точки зрения, причина заключается в том, что сложилась более-менее благоприятная для Турции международная обстановка. Во-первых, именно сейчас Россия предпочитает делать вид, что она не замечает того, что Турция вторглась на территорию Сирии, отдавая это полностью на откуп Турции, тем самым фиксируя, что северная территория Сирии является зоной интересов Турции, не является зоной интересов России. И тем самым я думаю, что просто отпадает целый ряд рисков, которые, скажем, еще 2-3 месяца возникли бы при условиях турецкого вмешательства на территорию Сирии еще 2-3 месяца тому назад. Вторая причина связана с курдами. Все-таки на сегодняшний день появилась реальная опасность того, что сирийские курды могут объединиться в единое территориальное пространство, которое будет простираться практически по всей территории сирийско-турецкой границы. Впервые курды получили возможность объединиться в единое курдское образование, чего не было еще, скажем, даже 3 месяцев тому назад, после того, как они взяли город Манбиш. После взятия курдами города Манбиш у них открылась фактически дорога на Африну, и таким образом последний кантон мог бы войти в состав этого сирийского курдского образования. Что бы это значило для Турции? Для Турции это значило бы сразу два риска. Один внешний, другой внутренний. Во-первых, усиление сирийских курдов прямым образом влияет на усиление их союзников, курдов турецких. А курды турецкие сейчас для Эрдогана, наверное, внутренняя и внешнеполитическая угроза. И внешний фактор, который заключается в том, что если курды все-таки объединятся в единое территориальное пространство, это фактически будет означать, что Эрдоган, Турция будет отрезана от своих группировок, которые воюют на территории Сирии, от туркоманов и прочих. По крайней мере, от тех туркоманских повстанческих структур, лояльных Турции, которые воюют сейчас под Алеппо. И тем самым влияние Турции в сирийском конфликте будет минимизировано. Поэтому я так думаю, что здесь вопрос уже шел на дни, и поэтому Эрдогану ничего не оставалось сделать, кроме как вмешаться в этот конфликт и попытаться, по крайней мере, не допустить влияния курдских кантонов, единое территориальное пространство.
Сирия, а также Ирак, сегодня фактически распавшиеся государства, на территории которых идет война почти всех против всех. И действительно, самую активную роль в этих боевых действиях играют курды, которые могут быть сирийскими, турецкими, иракскими, но это все же явно представители одного почти 30-миллионного народа. За последние годы и сейчас на слуху многочисленные названия очень разнообразных группировок, фронтов, организаций курдов. Я не стану всех перечислять. Как разобраться в этой пестроте?
Разобраться в этой пестроте достаточно сложно, потому что их действительно огромное количество. Несколько десятков сирийских курдов, несколько десятков иракских курдов, не говоря уже о турецких, еще в Иране существует. Проблема-то все в том, что на данный момент, за исключением некоторых обстоятельств, скажем, иракских курдов, перед сирийскими курдами, в общем-то, сейчас стоит единая задача, и они перед внешним врагом, в общем-то, действуют достаточно единым фронтом. Потому что у них сейчас стоит задача, во-первых, защитить свои собственные территории от любого рода врага, будь то Асад, будь то Исламское государство, будь то Турция. И, во-вторых, стоит задача, связанная с тем, чтобы получить автономию, да, чтобы добиться от будущих сирийских властей все-таки перераспределения власти между центрами и регионами. Аналогичная, в общем-то, задача стоит у турецких курдов, которые точно так же сейчас, имея множество противоречий друг с другом, объединены все-таки враждой с Анкарой. И их задача тоже заключается в том, чтобы добиться более широких автономий на своих территориях и более широких прав, в том числе и политических. С иракскими курдами все несколько сложнее, потому что они уже этого добились. Понимаете, иракский Курдистан уже де-факто стал независимым государством. Своя валюта, своя государственная граница, свой погранконтроль, свои законы. Понимаете, поэтому здесь действительно на первую роль начинает выходить уже какие-то внутрикурдские противоречия между различными курдскими группировками внутри Ирака. Да, но, опять же повторюсь, перед турецкими и сирийскими курдами такая проблема еще не стоит. Они еще не получили своей автономии, поэтому в данный момент они куда более гомогенное пространство представляют собой, да, нежели курды иракские. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что вот этой вот курдской разрозненностью очень часто пользуются внешние игроки, в том числе и Асад, и Эрдоган, и багдадское правительство, пытаясь вступать в альянсы с одними курдскими группировками для того, чтобы ослабить другими. Вот это вот как раз является одной из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкиваются курды на протяжении последних десятилетий уже, и которые, в общем-то, мешают достижению их какого-то реализации их политических проектов.
Так с кем же сегодня именно воюет в Сирии турецкая армия? Со всеми курдами или с их частью?
Они воюют напрямую с сирийскими курдами, причем прежде всего с демократической партией, но это наиболее боеспособная часть сирийских курдов. И при этом не просто наиболее боеспособная, это та часть сирийских курдов, которая поддерживает наиболее тесные контакты с рабочей партией Курдистана, той самой партией, против которой ведет свою борьбу Эрдоган уже внутри Турции. Поэтому здесь, конечно же, война идет не столько против курдов сирийских, она идет прежде всего против основного союзника рабочей партии Курдистана, для того, чтобы ослабить прежде всего позиции этой партии в Турции. Поэтому здесь, я думаю, что Эрдоган, наверное, второстепенно волнует вопрос, связанный с тем, будут ли какие-то достигнуты автономии курдских районов Сирии или нет. И для него самое главное добиться ослабления союзников РПК. Это раз. И во-вторых, для него главная задача заключается в том, чтобы дискредитировать образ курдов в глазах международного сообщества, потому что, справедливости ради, нужно отметить, что на протяжении последних 2 лет самым последовательным борцом с Исламским государством были именно курды. И в этом плане позиции курдов в глазах мирового сообщества, они очень сильно выросли. И это, в свою очередь, затрудняет, как мне кажется, борьбу Эрдогана с курдами, причем в том числе курдами и турецкими. И поэтому я так думаю, что в данный момент для Эрдогана как раз важно ударить именно по сирийским курдам, как одному из наиболее удачных курдских формирований последних лет, потому что понятно, что те процессы, которые происходят с курдами сирийскими, они самым прямым образом отражаются на том, что происходит с курдами турецкими и отчасти даже с курдами иракскими. Здесь, в общем-то, главная цель заключается в том, чтобы ослабить курдов турецких, но делается это через непосредственную борьбу с курдами сирийскими.
Соединенные Штаты открытие турецкого фронта в Сирии поддержали. Россия, которая в прошлом году после ноябрьского конфликта с Турцией открыла представительство турецких курдов в Москве, мягко говоря, эту инициативу не одобрила, но и резко против не выступила. Почему?
В Потому что Россия сейчас находится в достаточно тоже сложном положении. Понимаете, альянс потепления отношений между Москвой и Анкарой, оно, в общем-то, привело к тому, что России нужно было делать какие-то шаги в отношении курдского вопроса. Да, как мы помним, после сбитого российского самолета Россия как раз начала предпринимать достаточно активные шаги, чуть ли не впервые в своей истории, по сближению с различными курдами, и сирийскими, и турецкими, тем более иракскими. Делалось это прежде всего в пику Турции. На сегодняшний же день, понимаете, мне, как мне кажется, Россия, в общем-то, находится в таком положении, когда столь открыто поддерживать курдов она не может. Да и вообще уровень контактов, который на сегодняшний день существует между Москвой и курдами, не позволяет ей иметь множество каких-то возможностей для маневра. Поэтому понятно, что самое разумное, что может сделать Москва в данном положении, это попросту пытаться занять такую позицию активного нейтралитета и никоим образом стараться не вмешиваться в тот конфликт, который сейчас происходит между Турцией и курдами. Потому что других возможностей у Москвы попросту нет. Она и так, ее отношения с курдами за последние месяцы достаточно серьезно ухудшились, это раз. Отношения с Турцией, понятное дело, что сейчас носят, наверное, в области ближнего решения сирийского кризиса самый, что ни на есть, стратегический характер. Поэтому я так думаю, что Москва просто пытается сделать вид того, что это не ее сфера интересов, и вмешиваться в этот клубок противоречий, который существует между курдами и турками, она попросту не собирается.
Вы писали недавно, что президент Турции Реджеп Эрдоган при всем своем авторитаризме, он заложник ситуации и обстоятельств, и курдской проблемы, и исламистских настроений в стране, и отношений с военными, и что при этом он становится все более импульсивным. В таком случае можно ли сейчас ждать, что он пойдет на какие-то очень резкие шаги, на откровенный геноцид курдов в первую очередь?
Я не думаю, что он на это сможет пойти, потому что, во-первых, ему очень сложно сейчас решать проблему курдов собственными руками. Смотрите, гражданская война длится достаточно долго. Военным путем пытаются решить курдскую проблему с начала 80-х годов, и надо сказать, что в общем и целом это получается не очень успешно у турецкой армии. Кроме того, учитывая то, в каком сейчас положении находится турецкая армия, я думаю, что силовой метод решения проблемы, он здесь невозможен. И силовым путем решить курдскую проблему Эрдоган совершенно точно не сможет. Может быть, он был бы рад решать проблему более жесткими какими-то средствами, методами, но я не думаю, что ему это на сегодняшний день удастся, не думаю, что у него есть для этого необходимый арсенал ресурсов. Это первое. Второе, совершенно очевидно, что непосредственная война с сирийскими курдами, да еще на сирийской территории, вряд ли, с моей точки зрения, принесет Эрдогану желаемых результатов. И поэтому, как мне кажется, здесь Эрдоган пытается как раз большее внимание уделять именно переговорному процессу. И прежде всего переговорам с Россией и Соединенными Штатами Америки. Вот последний визит Байдена в Турцию продемонстрировал, что именно попытка повлиять на позицию основного союзника курдов Соединенные Штаты Америки, вероятно, способны Эрдогану принести какие-то дивиденды в решении курдского вопроса. Потому что именно после переговоров Байдена и Эрдогана сирийские курды взяли паузу в своем продвижении на Африну и, в общем-то, отказались, по крайней мере, на время от взятия ключевого стратегического пункта Аль-Баб, который находится на территории севера Сирии в провинции Алеппо. Помимо того, что Эрдоган достаточно жесткий человек, авторитарный лидер и все прочее, но он все-таки не лишен каких-то стратегических характеристик, способности мыслить стратегически, и поэтому, когда нужно, он действительно способен проявлять себя в качестве достаточно неплохого переговорщика, что, в общем-то, последние переговоры с американцами и показывают. Американцы действительно дали понять, что они не хотят конфликта между двумя их союзниками на Ближнем Востоке, между Турцией и сирийскими курдами, и пытаются вот на данный момент взять паузу, по крайней мере, гарантировав статус-кво, который существует на сегодняшний момент, который, в общем-то, Турцию устраивает, наверное, даже больше, чем курдов. Да, потому что коридор между Алеппо и Турцией продолжает свою работу. Курды до сих пор находятся в таком разорванном состоянии, поэтому с точки зрения Турции уж лучше пусть этот карман между Манбиджем и Африной контролирует Исламское государство или кто бы то ни было еще, но только не курды. И вот это вот удалось достичь именно посредством переговоров с Вашингтоном. Поэтому я так думаю, что Эрдоган, в общем-то, в данном случае достаточно четко понимает, когда нужно действовать жестко, а когда нужно сделать прежде всего ставку на переговорный процесс, дабы достичь желаемой цели.
И Россия, и Турция, и Запад, и Иран, по крайней мере, На словах дружно заявляют, что главная цель их вмешательства в Сирии – это война с террористической группировкой «Исламское государство». Пока победить ее не удалось. Это значит, что она по-прежнему так крепка или просто так ведется война? Не прямо против радикальных джихадистов, а с какими-то еще своими целями у каждого. Вообще, каков сегодня идеологический и военный потенциал группировки «Исламское государство»?
Если мы говорим об «Исламском государстве» как о неком идеологическом проекте, то действительно победить его на данный момент очень сложно. И вряд ли курды или американцы, или русские, или кто бы то ни было еще, знают, как можно справиться с исламским государством и решить все те предпосылки, которые предопределили его появление. Поэтому в этом случае я не сомневаюсь, что на место исламского государства в какой-то момент времени придет другая террористическая структура с другим названием. Если мы говорим об исламском государстве как о конкретной террористической структуре, которая обосновалась на вполне конкретной географической территории, то победить его возможно. Проблема только в том, что на сегодняшний день никто не хочет вести непосредственную борьбу с исламским государством. Американцы готовы поддерживать лишь с воздуха, как Российская Федерация. Проводить наземную кампанию ни мы, ни американцы не хотим. Соответственно, мы пытаемся подтолкнуть своих союзников к этому, но они тоже на это смотрят достаточно неохотно. Что российские союзники смотрят весьма неохотно на идею проводить непосредственно наземную операцию против исламского государства, что американские союзники, будь то курды или турки, смотрят на это с не меньшим энтузиазмом. Поэтому вопрос лишь заключается в том, что победить конкретную террористическую структуру никто не может просто потому, что никто не хочет нести потери в битве вот с этим злом. Но еще раз повторюсь, это если мы говорим об исламском государстве как о конкретной террористической организации. Да, если мы говорим об этом как о идеологическом феномене, то я боюсь, что панацею от этой беды попросту еще никто не придумал.
О турецкой военной операции в Сирии я беседовал, напомню, с политологом-востоковедом, преподавателем Высшей школы экономики в Москве Леонидом Исаевым. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бобчинецкий. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.